Небесного Тешка, радушиеся, нажидеся, и вся исполняясь сокровища, боли, жизни, подателя, приведи вселись, и на очисти над всякие скверны. Спаси, блажи, души наши.
Аминь.
Сегодня мы продолжаем тему, то, что начали в прошлый раз. Это исторические учения древней Греции. И на прошлом занятии я говорила с вами о мистерии. Популярными, кроме элевсинских мистерий, были дионисийские мистерии. Связаны они были с именем Диониса Загрея. Вот. И также праздновались они два раза в году, весной и осенью. Вот. И участвовало в них тоже достаточно большое количество людей. С дионисийским культом связан культ Минат, да, или Вакхан. Вот кто такие были Минады? Это служительницы культа Диониса. И вот во время вот этих вот мистерий они входили в состояние экстаза. И в этом состоянии экстаза они как бы могли убить человека. И даже были такие случаи, когда Минады, такие вот, ну, понятно, в таком состоянии, вот, могли растерзать и убить заживо человека. И поэтому в эпоху классической Греции культ Минад был ограничен. Что значит ограничен? То есть тогда, когда происходили дионисийские празднества, дионисийские мистерии, вот этих разбушевавшихся Минад охраняли вооруженные юноши, вот, чтобы поставить вот этому бесчинству какую-то элементарную границу. Вот. И был случай, как один из правителей, ограничив культ вакханок, решил тайно посмотреть, что же все-таки происходит во время вот этих вот вакханалий. Вот. И когда он спрятался в кусты, увидел танцующих и пляшущих вот этих вот вакханок, соблазнился ими, вышел из своего укрытия и тут же был растерзан вот этими вакханками или минадами. То есть не надо думать, что если элевсинские мистерии были, ну, по своему характеру, скажем так, светлыми, не связаны они были с темным культом, то мы видим, да, что дионисийские мистерии, они, конечно же, отличались от элевсинских мистерий, хотя значение их тоже, философское значение, это достижение бессмертия, но, тем не менее, в этих мистериях совершалось и происходило совершенно другое. Это и заставило известного философа Ницше написать работу, диссертацию еще в молодом юношеском возрасте о дионисийском и аполлоновском начале вот в античной религии. И действительно, античная религия имела как светлые, так и темные стороны. Ну, например, в культе Кибелы были темные стороны. Заимствованный из восточных культов культ Астарты имел как бы тоже такие темные стороны. Скажем так, там себя добровольно истязали, и этот культ был связан с культом крови, да? Или, например, священная проституция. То есть все это тоже относится, ну, скажем так, к разрушительным, к деструктивным культам уже в то время они, естественно, были. Вот. А сегодня мы с вами поговорим о оракулах и мантисах.
А можно вопрос?
Да.
А как это относится к эзотерике? И были это мистерии, как я понимаю, это все-таки официальная религия была?
Это была официальная религия, но из этих мистерий появляется затем эзотерическая символика. То есть то, что мы уже видим в современных, например, сетках, да, и движения. Конечно же, нет мифа о Деметрии и Персефоне, но есть и присутствует миф о чем? О достижении некого тайного знания, о достижении некого такого состояния бессмертия. Ну, например, есть издание, современное издание, называется оно так, «Мистерии бесконечности». То есть само слово «мистерия» используется активно оккультными практиками. И сами вот эти собрания, родения, да, мы не говорим об элевсинских мистериях, мы говорим о дионисийских мистериях. Из них, естественно, вырастают сатанинские культы. И в частности, например, те же самые сатанинские мессы. Кто такой, в общем-то, да, там, например, ну, если мы возьмем изображение, да, сатаны, ну, часто списано с Пана, да, если мы возьмем вот эти вот бесчинства, которые совершали вакханки, те же самые, в общем-то, бесчинства творятся и в современных культах. Что говорит, что вот свойственно было этим вакханкам? Состояние майномой, да, отсюда мания, безумие, да, вот это вот состояние исступления, экстаза, да, достичь вот такого вот мистического знания путем экстаза, это все тоже свойственно именно эзотерике, эзотерическим учениям, очень многим, если мы возьмем, скажем так, 19 век, 20 век, да, да зачем 19-й, 20 век, если мы возьмем те же, например, тоже ведовство, ведьмы, да, вот это тоже взято и имеет основы вот в этих дионисийских мистериях, вакханалиях. Вот определенное вот, имеет значение. Опять же, вино, значение вина в этих культах, да. То есть вот мы как бы причащаемся, что нетленной крови, да, и пьем как бы вот это вот, кушаем хлеб и вино. А там вино и хлеб совершенно другое значение имеют. И причащаются там самое страшное тленной кровью, как мы знаем, да. Это тоже все имеет место быть. И поэтому, если в античности, конечно же, не было столь явного стремления к козлу, да? То есть ни один нормальный, ну, как бы античный философ не сказал бы, что зло – это хорошо, да? В наше время такая позиция становится распространенной, и наоборот, сейчас в наше время даже культивируется зло. Я смотрю современные фильмы, ну, например, современный фильм, который недавно мне пришлось посмотреть, там «Впусти в меня в дверь» называется. Любовь мальчика, ну как бы 12-летний мальчик забитый, да, и 12-летняя девочка-вампирша. Смысл фильма таков, ну какая она хорошая, типа того, вот она там покушать крови любит, да, ну бог с ним, как говорится, зато у них какая высокая там, да, вот эта любовь, морковь, они там перестукиваются через стенку, потом он ее везет с собой, а то, что фефочка, припевочка там, да, ну, там скосила определенную часть тупых и примитивных граждан, ну, они тупые и примитивные, да, что мы будем? Но это же на полном серьезе, понимаете, все это воспринимается. А почему так называется «впусти в меня в дверь»? Что впустить в дверь-то? Какие силы впустить в дверь-то? Силы зла? То есть получается, что зло, оно не только культивируется, еще внушается мысль, что вот те, кто исповедует зло, они просто иные, они хорошие, но они другие. А других мы должны любить, понимать и как бы и принимать. Ну вот она вампирша, но она же не виновата, что вот такая вот, ну понимаете, вот она вот вся из себя вампирша. И что? Да, давать ей есть, кушать надо, да, вот, да, и дружить. Вот пример, то есть у нас идет сейчас в наше время действительно вот это культивирование зла. Более того, культивирование порока, он прям вот как бы приживается. Тогда же для древнего человека, конечно, если эзотерику сравнивать с сатанизмом, да, то такого как бы, ну, явного, скажем, стремления ко злу нет, никогда не было, и ни один философ никогда бы не написал, что зло это прекрасно. Ни один философ не написал. Одно исключение это был Аристид. который вел очень такой, ну как бы разгульный, праздный образ жизни. Но ни один философ не писал, что наслаждение – цель человеческой жизни. Сейчас, например, да, ну как бы в каждой, ну я не знаю, там в газете, в журнале, в средствах массовой информации, где угодно, да, что цель жизни – делай, что хочешь, живи так, как ты хочешь, да. Вот это вот красной нитью проходит. Нужно делать так, как ты... И современная психология, кстати говоря, я здесь столкнулась. Я не знала, что современная психология может использовать такие методики, что зомбировать человека так, что, ну, знаете, хуже всякой секты по самое не боюсь, что называется. Например, есть такой транзактный анализ. Что, ну, грубо перевести этот транзактный анализ? Все люди должны крутиться около меня, я солнце, а все остальные, вот знаете, вот они должны, да, вот это, вот как планеты около меня. Я такой тонкий, я такой там, понимаете, таинственный, загадочный, а все другие вот должны меня таинственного, загадочного носить на руках, допустим, да? Вот. И современная психология, она тоже делай, что хочешь. Расслабься, освободись от комплексов, да? Вот хочется, значит, рвись, а что этот человек пострадал? Ну, а что этот человек имеет, какое значение? Это же примитивная там какая-то бабенка там по тебе слезу проливает, да? И, ну, бабенку там... Геть ей сказать, и все, и дальше. И это, да, и это смысл становится целью и смыслом нашей жизни. Отсюда какие сейчас секты, какие культы? Действительно такого явно деструктивного сатанинского характера, которые специально средствами массовой информации нам насаждаются. Посмотрите, сколько этих мистических триллеров, да, про таких вампиров там. Ну, я не знаю, интервью с вампиром, да, другие. Да, ну, вот они, ну, вот... таинственные, они хорошие, понимаете, так, и так далее. У грека не было. Действительно, ваш вопрос правилен. Почему? Потому что эзотерика была другой, так же, как и в средние века. Не было вот этого, как бы, тяготения, добровольного тяготения ко злу. Скорее всего, конечно же, эти вакханалии, вакханки не стремились творить зло, когда были в состоянии исступления. Входили они в состояние исступления лишь с той целью, да, чтобы как бы слиться, да, вот, ну, культ вина, винограда, упиться, слиться, да, вот с этим вот божеством, уподобиться ему, да? Вот, вот это поэтому буйство, веселье, доходящее как бы, ну, действительно это беснование, ну, что здесь говорить, да? Вот, но это еще как бы не крайняя, скажем так, степень падения, как бы я сказала, да? Ну, конечно же, да, это ужасно, это все и сатанинским будет связано с культом. И левсинские же мистерии, они немножко другие. То есть и их цель, почему они и часть общественной религии, была как бы обрести то, чего грек обрести не мог. А не мог он обрести вот этого состояния бессмертия. Вот. Поэтому и то, что связано было с рождением и как бы возрождением, с восстановлением, все это укладывалось в образы, в календарные вот такие вот обряды. Вот. Все это было связано вот с этой тоской. Вот. То, что потом даст христианство, даст возможность истинного бессмертия, даст возможность соединения с Богом, да? Даст возможность обожения человека. Вот все это человек еще как бы не знал, не был просвещен, можно так сказать, светом христианской истины. А другое дело, когда человек знает, когда он умеет различать, но специально культивируется и внушается мысль, что вот христианство, все это плохо, это не нужно, а наоборот, вот эти деструктивные культы, они хороши. Вот приведу пример. Вот сегодня иду преподавать в РТГУ. Вот что я вижу на столе. Ну, я прям по рядам пущу. Вот прям Дионис, вот вам, пожалуйста. Вот Христос, вот такая вот картинка. Ну, пусть она походит по рядам. Нормально, на полном серьезе. Вот они вот это, чем занимаются религоведы. Что потом из этих религоведов выйдет?
Может, они шутят так?
Ну, то шутят. Так же, как шутят канал 2 на 2. Там, извините, как он... Я не буду эти слова произносить, да, но... Вот, шутят. Вот. А Запад не договаривает с Рождеством. Кого с Рождеством? Чего с Рождеством? С каким Рождеством? Христа, антихриста. Вот тоже это очень важный и принципиальный вопрос. Запад, к сожалению, на такие вопросы не дает, у них толерантность, у них двойные стандарты, не дает ответа на такие вопросы. Вот. Мы должны все-таки понимать и знать, да, что все-таки, да, шутка шуткой, но, как говорится, человек должен знать границы этой шутки. Шутка никогда не должна разрушать. Любой юмор он должен созидать, а не разрушать. Итак,
здесь помню же Кристмас. Я просто не помню.
Мэри Кристмас.
То есть там все уже фигурирует.
Но оно фигурирует, понимаете, а у нас просто пишется Рождество. А что? Кого? Чего? Мы же как бы копируем все, что с Западом. Ну. И уже давным-давно Рождество на Западе стало превратилось в шопинг. Они бегут за скидками. Уже вот этот смысл, он потихоньку уходит из... Я не говорю, что весь Запад безбожен, но тем не менее такая тенденция есть. Вот. И возможно, что в России, да, какая-то особая, так сказать, дорога, особый путь, потому что все-таки не зря нам такие политические потрясения, да, и исторические события. Вот, мне кажется, что они не случайны, вот, и что все-таки Россия, она так просто, конечно, не уничтожится, не встанет на колени, но это во многом зависит от нас. То есть как мы будем относиться к таким вещам? Если мы будем относиться к таким вещам толерантно, терпимо, и как бы разрешать существование деструктивных сект, то, конечно же, нам существовать останется очень недолго. Если все-таки дадим активный отпор, да, вот, и как бы проставим все точки над «и», вот, то тогда, возможно, будет какой-то дальнейший путь, дальнейшее развитие. Итак, оракулы и мантика. Что такое мантика? Мантика, она была тесно связана с официальным культом, не была изолирована от остальной религии и стояла в тесной связи с почитанием богов. Чем занималась мантика? Тем, что она пыталась узнать, да, увидеть в каких-то явлениях природы определенные знаки, знаки судьбы. Ну, например, гадали. Как гадали? По полету птиц, по шелесту листьев. Потому как куры клюют или не клюют корм. По внутренностям животных. Ну, это известный древнейший способ, да, гадания. Считалось, что знамения, да, они не посылаются богами, Зевсом и Аполлоном. Вот. Считали, что Аполлон дает дар прорицания и истолкования. Соответственно, поскольку мантика была связана с государственным культом, то находились специальные мантические такие вот учреждения, где истолковывали знамения. То есть мало того, это знамение увидеть, нужно еще было правильно прочитать и истолковать. Определенные жрецы или должностные лица были облечены правом исследовать, например, внутренности животных, да, или смотреть, как вот куры клюют или не клюют корм. Эфоры в Спарте, например, наблюдали, эфоры, знаете, да, так и переводится, как наблюдатели, наблюдали знамения на небе. Пифийцы наблюдали, например, молнию, в Афинах, смотрели, вот как, какого вида эта молния, и отсюда давали какие-то определенные знамения. Отсюда возникает вопрос, зачем эти знамения нужны и для чего вообще нужна мантика? Дело в том, что для древнего грека мир одухотворен, да? То есть космос – это живой космос. И поэтому все, что не посылается с неба, имеет смысл, значение, какой-то знак. А поскольку мир и человек управляются космосом, да, вот, человек как бы желает знать, да, желает предвидеть, вот, какое же все-таки, что хочет сказать ему небо, да, что хотят ему известить боги. То есть вот эти вот гадания – это узнать волю богов и действовать сообразно с этой волей богов. Ну, например, дурным явлением считалось появление метеорита, солнечное или лунное затмение. Понятно, да? Вот, что как бы такие вот природные катаклизмы, они рассматривались как предупреждение богов об опасности. Например, тоже опасностью считалась внезапно появившаяся птица. Вот. Или, например, полет птиц, гадали по полету птиц. Вот. То есть какой у птицы полет? Если прерывистый, то тоже плохо. Если она летит плавно, то хорошо. Вот все эти способы гадания описывает Феофраст. И Феофраст, например, описывает человека, испытавшего страх при появлении ласки, поскольку ласка считалась у греков дурным знаком. Вот, и считали, что вот если она появится и повстречает ее человек, то с ним обязательно случится несчастье. Кроме таких гаданий бросали жребий. Вот, и по жребию этому тоже как бы гадали. Вот, часто очень толковали сны. Вот, и современные ученые находят очень много сонников, вот, где описывается тот или иной сон и вот как бы его содержание, его значение. Кроме этого, были специальные как бы пророки, профиты, да, которые тоже в обществе имели очень огромные значения. Но таких пророков мы знаем. Это Тиресий, например. Да? Ну, всем вам известно имя Кассандры, да? Сивиллы. Известными пророками были Мопс, Меланх. Вот. Но с Тиресием связана трагедия Софокла «Царь Эдип». Именно Тиресий указал Эдипу на то, что он совершил преступление. То есть роль пророка какая в обществе? Пророк не только поясняет и показывает, и говорит, да, что произошло то или иное знамение, что это знамение означает. Но пророк еще является некими устами правды. То есть вот считали, что вот из его уст глаголит истина, что пророк может определить, какой человек преступник, например, да, как в случае с царем Эдипом. Вот, какого человека нужно избрать на царство, тоже мог знать. И поэтому вот их, но иногда пророков не слушали. Вот, и были как бы такие случаи, да, когда считали, что они подкуплены, очень часто как бы выбирали такого пророка, и он часто становился жертвой вот таких вот политических, скажем так, разборок. Вот, и иногда возникали, да, вот такие вот, ну, восстания, не восстания, которые как бы уничтожали одних пророков и как бы воздвигали других.
Пророки в какое время существовали, не
считали? Значит, с периода архаики до эллинистического периода все это. Ну, например, в эллинистический период последний у них пророк и чудотворец там был Аполлоний Тианский. Жизнь Аполлония Тианского, написанного им самим. То есть с эпохи 7 века до нашей эры приблизительно. То есть вот то, что изучено. Да? Мы знаем, что есть Крито-Микенский период. Это самый поздний период Древней Греции, ой, самый ранний период Древней Греции. Затем следует Гомеровский период, да, но вот Крито-Микенский и Гомеровский период не оставили письменных свидетельств, памятник. Письменные свидетельства появляются потихоньку только с периода архаики. Это надписи, граффити, да, различные там надписи на глиняных сосудах. И уже с периода классики до эллинистического периода появляется литература. Ну, например, кто первый стал систематизированно как бы писать о гаданиях и мантисах? Вот, уже о них знали стоики. Например, ученик Клеанфа Хрисипп в двух книгах изложил учение о мантисе, о мантическом искусстве и о оракулах. Также вот писали Антипатр, например, такие философы, как Поседоний. Вот. У Цицерона есть трактат о дивинации. И именно Цицерон в своем трактате о дивинации разделил мантику на искусственную и естественную. К искусственной мантике относятся предсказания по небесным знамениям, по природным явлениям. К естественной мантике это сновидение, изречение прорицателей. Кроме вот этих мантиков и мантисов и пророков, еще очень важное значение имели оракулы. Оракулы почитались наряду со святилищами. Святилище было посвящено какому-то одному из богов. Ну, например, святилище Аполлона в Дельфах. Да? Именно в святилище приносили жертву Аполлону. И были оракулы. Что такое оракулы? Это специальное место, да? Где совершается прорицание. И к этому месту обычно стекалось огромное количество людей. Самым распространенным оракулом был оракул Аполлона в Дельфах. Ну, всем нам известный Дельфийский оракул. Также были оракулы в Факиде, в Беотии, это области Греции, близ Делоса, на Патарах, в Эвбии. За прорицанием и также каким еще оракулом обращались? Например, к оракулу Асклепия, отсюда Эскулап, да, в Эпидавре. К оракулу мертвых в Фиспарии, к оракулу Мопса в Киликии, к оракулу Тиресия в Беотии и к Колхонта в Дафнии и так далее. Но, конечно же, главным из всех вот этих вот оракулов это был город Дельфы. Город Дельфы. Вот есть книга 19 века Люмперсольского, называется «Храмовый город Дельфы». Вот. И действительно, Дельфы считались одним из наиболее крупных центров. Его называли «Амфалос Тесгес», то есть «центр земли», «пуп земли». Поскольку играли они очень важную роль в жизни каждого эллина. Но прежде Дельфийского оракула на этом месте прорицала Гея. Затем богиня Фемида, всем вам известной справедливости, да, после нее уже был установлен оракул Аполлона. Следует отметить, что означает слово «Дельфы». Слово «Дельфы» переводится как «лона», «расселина». И выбрано оно и не случайно. Дело в том, что окрестности Дельф представляют собой гористую местность. И эта гористая местность, она как бы испещрена такими пещерами, кавернами, такими обрывами. Вот, из этих отверстий и каверн вот, очень часто как бы текут воды. Вот, и есть место, где эти воды, насыщенные особыми парами, они ядовиты. Вот, все эти каверны являются естественными пещерами естественного происхождения. Но есть миф о том, что вот эти пещеры были обиталищем змея Пифона. Согласно легенде, змей Пифон был рожден из грязи и ила. который остался после всемирного потопа. И до того, как Пифон как бы поселился вот в этих пещерах, на этом же месте жили люди. И Девклеон Эпира, он уничтожил этих людей, вот, и за исключением, опять же, вот двоих, вот этой пары, Девклеона и Эпиры. И хотя последние обратились за помощью к Зевсу, вот, на помощь их Зевс присылает бога солнца Аполлона. И здесь уже легенда о том, как Аполлон уничтожает змея Пифона. Эта легенда всем вам наверняка известна, да? Ну, например, знаете, да, имя гора Парнас, да? Вот. Но это не просто гора поэтов. Ну, почему, да, вот Парнас, да, вот поэтов как бы призывает к Парнасу. Понятно, что Парнас связан с Аполлоном, да, с культом Аполлона. И действительно, на горе Парнас происходит знаменательное сражение Аполлона со змеем Пифоном. В конце битвы, а битва длилась долго, с попеременным успехом, змей Пифон был уничтожен Аполлоном. И Аполлон сбрасывает этого змея в расселину. По одним преданиям, он поражает сердце этого змея, ну, по другим преданиям, змей или дракон. И отсюда вот такой вот мифологический сюжет рождается, сражение со змеем или с драконом. А по другим версиям, он отсекает вот этому змею голову. Когда пораженный змей упал замертво, из его тела истекает кровь темно-бурого цвета и ядовитая. Вот, и струей она стекает из вот в эту расселину. И отсюда, вот по преданию, в этой расселине как бы покоится тело змея Пифона, и в этой расселине протекает ядовитый ручей, река, вот, который приводит людей в особое состояние, в состояние вот этого самого безумия, мантиса, майнамай, от слова «безумствовать». Здесь же, на месте сражения, Аполлон тот же установил оракул, дал начало оракула и стал покровителем города Дельфы. Что собой представлял оракул? Люди подходили к расселине и начинали вдыхать ядовитые пары, которые из нее исходили. И вдыхая ядовитые пары, они получали дар прорицания. Ну, позднее к священному месту стали допускаться не все. Почему? Потому что были случаи, когда, вдыхая эти ядовитые пары, люди умирали. И поэтому стали подходить лишь избранные жрецы, которые начали носить имя Пифии, то есть по имени змея Пифона. Считалось, что вдыхая ядовитые пары, они входят в контакт с божеством и передают его волю. И когда они передавали волю, рядом с ними сидели писцы и тщательно записывали их прорицания, фиксировали пророчества. И давали им нужное толкование. Ну, как известно, пророчества Пифии, они всегда были двояки. До нас дошло очень много источников, которые свидетельствуют об устройстве Дельфийского оракула. Самый ранний источник принадлежит известному географу Страбону. Страбон пишет: «Оракул представляет собой глубокую полую пещеру с не очень широким устьем. Из пещеры поднимается воодушевляющее дыхание, и над устьем стоит высокий треножник. взойдя на который, Пифия воспринимает дыхание и пророчествует в стихах и в прозе. О дельфийском оракуле пишет Диодор. Он также рассказывает о расселении, из которой исходили дурманящие испарения. Но во избежание несчастных случаев ставили трипод. Трипод – это треножник с очень высокой спинкой. Он представляет собой, знаете, такой вот сейчас вот, ну, современный детский стульчик для кормления, да, ну, женщина знает, о чем я говорю. Вот, почему высокая спинка? Потому что, беснуясь, да, вот и как бы пророчествуя, Пифия не могла сама упасть, свалиться в расселину. Вот, для этого как бы вот она восседала на этом треножнике, и вот эта спинка ограничивала движение.
Жрицы в основном женщины были.
Да, жрицами были женщины, естественно. Вот, и для нее вот, вот этот вот был создан... почему женщина, возникает вопрос? Но здесь понятно, почему. Потому что Аполлону кто служили? Музы. Тут ясно. Вот, дальше. О Пифии упоминает также Еврипид, известный драматург, а также Плутарх, Лукиан и многие другие авторы. Следует отметить, что трипода было два. Первый трипод, на котором восседала Пифия, а был еще погребальный трипод, вот, но в котором как бы уносили Пифию и хранили. Об этом о погребальном триподе пишет Климент Александрийский. Вообще вот строматы Климента Александрийского очень хороший источник вот по таким вот учениям, культам, в том числе и тайным культам античности Древней Греции. Вот. Здесь же находился еще прах Диониса. Говорят о том, что прах Диониса находился в специальном таком приспособлении, похожем на улей, и что вот это приспособление называлось амфал, отсюда пуп земли. С чем это связано? С тем, что еще когда-то давно вот, культ Аполлона был тесно связан с культом Диониса. Об этом пишет, кстати говоря, историк Арнобий, что в Дельфах, как бы кроме вот этого святилища Аполлона, еще было святилище недалеко Диониса. И поэтому Аполлон и Дионис сначала как бы почитались оба. А мы знаем, что с чем связано Аполлон и Дионис, связаны с известный миф о том, что титаны решили растерзать Диониса, и, убив его, сложили в сосуд члены растерзанного тела, да, и отдали их Аполлону, его брату, на хранение. Ну, знаем также, что затем Дионис был заново воскрешен, и поэтому культ Диониса тоже связан с культом воскресения. Аполлон тесно связан с Дионисом, поскольку вот он как бы хранил вот эту вот урну с частями его тела. Поэтому там еще существовала как бы святыня, которая была связана с Дионисом. Об этом упоминает также и другой историк Калимах. Почему я это все перечисляю? Потому что, в общем-то, какие основные источники, да, по культам и учениям Древней Греции? Это, естественно, древние авторы. Отсюда возникает вопрос, да? Что собой представлял институт Пифий, да? Что собой вообще представляли вот эти вот самые Пифии, да? Откуда они брались? Во-первых, Пифия происходить должна была быть в основном женщиной, молодой, незамужней. Почему молодой? Потому что, чтобы выдержать вот все как бы на себя тяготы вот этих вот прорицаний. Вот. И она должна была иметь отношение к роду вот этого Девкалиона и Пиры. Вот. Пифии выбирались. То есть вот специально как бы сходом выбирали, кто в тот или иной год будет Пифией. Обычно Пифия могла пророчествовать 3 года максимум. После этого Пифии умирали. И умирали они часто, ну, как бы в молодом цветущем возрасте. Редко Пифия доживала до возраста 35-40 лет. Обычно уже в возрасте 30-33 лет она умирала. Вот, что же происходило в Дельфах во время оракульного вот этого действия? Приготовление к действу, да, к прорицанию, шло как бы в несколько дней. Сначала было, собственно, вот это вот приготовление. В чем она состояла? Первое, церемония очищения. Для того, чтобы войти в контакт с Аполлоном, вот, нужно было, опять же, очиститься. Для этого Пифия купалась в Кастальском источнике и проводила несколько дней в посте. Заметьте, источник Кастальский, вот вы говорите, как связано, да, с античной, ну как бы, да, вот мифологией, связана современная эзотерика. Пожалуйста, Кастальский клуб, братство Касталия, да? Сразу же вспоминается кто? Герман Гессе, «Игра в бисер», да? И сейчас в современной существует Кастальское братство. Оно, правда, это учение гностического толка, но сам смысл Кастальский источник, очистительный источник, да? Понятно, что здесь имеет как бы прямую параллель. Значит, Пифия постилась, воздерживалась от пищи, употребляла только воду, и при том же воду ей приносили тоже из особого источника, источник Касотиса, который по трубам был проведен в нижний храм Аполлона. Дело в том, что рядом вот с местом, где пророчествовала Пифия, был построен храм Аполлона. И существует мнение, что Пифия пророчествовала не всегда у расселины, и что вот часто вот она садилась на трепод именно в храме Аполлона. Есть такое мнение. Есть такой автор Елена Приходько. Вот, и она вот анализирует вот этот храмовый город Дельфы, пытается реконструировать его и показать, как это все на самом деле происходило. Значит, после очищения жрица облачалась в священное одеяние. И дальше она шла к священному треподу, на котором она восседала.
Трепод – это и есть треножник.
Треножник, естественно. Вот как описывает Фарнелл. Пифаниса поднималась на треножник, и исполнились божественные вдохновения, которые, как верили, по крайней мере, в поздние века – поднимались в виде испарений из щели в земле. А дальше она разражалась неистовыми криками, которые, вероятно, представляли собой вид, особый вид членораздельной речи. Их прекрасно умели толковать остии или гости. То есть вот Пифия восходила на трепод, садилась на него, начинала, ну, по-нашему, да, что там говорит, бесноваться, да, и остии, то есть остии посвященные, тут же сразу вокруг нее, вокруг этого треножника расположившись, сидели и записывали. Вот это неистовство и было символом пророчества, символом вот этой дивинации. То есть если Пифия не пророчествовала, соответственно, не впадала вот это вот состояние, скажем так, такого вот безумия, соответственно, ничего не происходило и пророчества не записывались. Вот. И это тоже было дурным знаком, рассматривалось это как вот дурной знак. Дальше, когда как бы Пифия после того, как после вот этого пророчества, Пифия ну, впадала в особое состояние, ну, как мы сейчас сказали, состояние ступора, да, то есть корчась и крича, после этого она как бы замирала. Тело ее деревенело, глаза фиксировались в одной точке, вот как описывает Павсаний, и она приносила, уже как бы вот впадала, фактически была как мертвая. Вот, и тогда ее клали на носилки, вот, носилки выстилали лавровыми листьями и обратно уносили ее в храм. В храме находились специальные приготовленные для отдыха Пифия покои, где она доставалась до тех пор, пока вот, ну, не приходила в чувство. Отсюда вот насчет безумия. Насчет безумия есть несколько мнений авторов. Одни ученые считают, что это было действие гипноза. Другие считают, что это, что это было не действие расселенное, а что это было действие наркотиков, наркотических веществ. Вот. И другие считают, что ну, совершенно правильное мнение о том, что это было особое состояние, состояние беснования. Конечно же, ну, с православной, с христианской точки зрения здесь гадать нечего. Почему возникает вопрос такой, беснование или не беснование? Заметьте, обратите внимание, рядом с Пифией, с этими же самыми ядовитыми парами, да, сидят остии, которые записывают ее пророчество. По идее, если бы пары имели какое-либо особое воздействие, то они были должны воздействовать и на остальных окружающих людей. Но бесновалась одна Пифия. И, соответственно, вот, делается вывод, что, ну, действительно, либо наркотические вещества. Существует мнение, что к треножнику по трубке действительно поступали как бы некие такие наркотические вещества, которые ее вводили, такие воскурения, которые ее вводили вот в это состояние безумия. Например, об этом пишет в своей книге Приходько. Но есть мнение о том, что никаких таких вот, еще мало были знакомы с наркотическими веществами, в основном распространены они были на Востоке. Скорее всего, вот, что вот это вот состояние действительно было состояние беснования или безумия. Скорее всего, да, это действительно было вот то самое состояние. Вот, и, естественно, пророчество Пифии. Они, конечно же, были пророчествами, ну, понятно, что не от Бога, понятно, от кого эти пророчества были, но, тем не менее, пользовались необычайной популярностью. Да.
Вот Пифия, да, по-моему, сказал, что Сократ мудрейший за ним.
Да, а Пифия очень много предсказывала, но Пифия или предсказывала, обратите внимание, я же заостряю внимание на то, что Пифия говорила, да, то стихами, то могла произносить нечленораздельную речь, да, а записывали и толковали остии, те, кто сидели рядом с ней. То есть, ну, а дальше я скажу такие вещи, да, ну, и вы это прекрасно знаете, что находясь в бесноватом состоянии, человек может и предсказывать, и пророчествовать, и видеть, да, и как бы обладать таким неким даром прозорливости, он тоже может. Дьявол, он очень хитер. И, кстати говоря, такие, ну, как бы сталкиваясь с такими людьми, действительно, вот видишь, вот, что это не сила человека, это не от самого человека, это не безумие, это не сумасшествие, это какое-то особое состояние. Вот очень хорошо о Пифии сказал Климент Александрийский. Вот по Клименту Александрийскому действительно это было состояние вот такого вот беснования. Что же сам представлял собой оракул? Да, мы знаем, он состоял, как бы, город Дельфы, он весь был храмовый город Дельфы. Обнесен он был стеной. У расселины стоял, как мы выяснили, вот этот трипод, треножник, да? Недалеко находилось что? Храм Аполлона, святилище Аполлона. А к этому святилищу шла тропа. И вдоль этой тропы стояли статуи приношения Аполлоном различных божеств. То есть, чтобы прийти к святилищу Аполлону, Аполлона, да, многие, ну, так сказать, именитые люди ставили, как бы воздвигали статуи другим богам. Например, находилась статуя, да, Деметры, была статуя Персефоны, была статуя Зевса, Артемида, фактически все олимпийские боги выстраивались как бы вот на этой дорожке, да, приветствуя Аполлона. Что собой представлял храм Аполлона? Он состоял из как бы двух этажей. Отсюда вот у Приходько возникает мысль, что все-таки не в треножнике, а, возможно, в самом храме, не у Расселина, а в самом храме происходило это пророчество. Сам храм состоял как бы из двух этажей, нижний и верхний. На верхнем этаже, в самом святилище Аполлона, естественно, находилось что? Изображение Аполлона, статуя Аполлона. Здесь же находился амфал, как такой священный предмет. Что он собой представлял, какой он имеет значение и смысл, до сих пор неизвестно. Известно, что он имел вот такую вот как бы форму улья с отверстиями, с такими вот дырочками. По некоторым версиям, действительно там находился прах Диониса. По другим версиям, вероятно, амфал играл какую-то другую роль. Возможно, туда что-то закладывали и начинали курить, и вот через эти дырочки исходил как бы вот этот вот дым, фимиам. И нижний этаж. И здесь еще один трипод. И нижний этаж. А на нижнем этаже находилась жаровня, на которой сушили лавровые листья. И от этой жаровни, вот как уже раскопали археологи, шла такая вот труба, и по трубе вот этот пар от жаровни поднимался на второй этаж. То есть, вероятнее всего, на этой жаровне, возможно, делали, да, и нагревали какие-то ароматические вещества или что-то иное, и обезумевшая Пифия приходила в себя, вот вдыхая, ну, скажем так, вот эти вот уже не опьяняющие, а отрезвляющие пары. По некоторым сведениям, Пифия пророчествовала вот именно там, в храме, что не отходя от вот этого, вот от этого храма. Значит, какое значение, почему такое огромное значение именно Аполлону? Вот, ну, с чем связан, да, культ Аполлона? Мы говорили, да, что есть два начала. Помните, я вас отсылала к Нише. Аполлоновское и Дионисийское начало. Аполлоновское начало, оно связано с чем? С культом Солнца, со светом. И Солнце, проходя свой круг, да, символизирует о чем? О том же круговращении жизни. То есть Аполлон являлся символом вот этого света, гармонии, скажем так, символом некой такой высшей, идеальной, скажем так, духовной жизни, можно так сказать. И поэтому оракул пользовался необычайной популярностью. Аполлон еще кто? Водитель муз, мусагет. То есть искусство, знание, науки, все это связано с Аполлоном. Аполлон научил людей чему? Он дал им дар прорицания, да, как мы знаем. Он обучил людей чему? Ремеслам, искусству. То есть без Аполлона жизнь человеческая не, как бы, утратила бы свое значение и смысл. Да? Вместе с Аполлоном, как мы знаем, кто почитался? Почитался Дионис. Дионис – это как бы некое лунное начало, ночное, скажем так, да? Начало, связанное, скажем, не с гармонией, а с дисгармонией. Вот. И эти оба начала, они сосуществуют и дополняют друг друга. Отсюда что такое дионисийская музыка, музыка дионисийских мистерий? Это какофония, да? Откуда возникла, да, эта какофония? Из-за того, что когда титаны хотели растерзать Диониса, они брали погремушки, да, и начинали в них звенеть. И отсюда служители Диониса, когда шли дети дионисийские мистерии, что делали люди? Уподобляясь вот этим вот самым титанам, выбеливали себе лица, размалевывали, так вот сказать, выкрашивали их белой глиной, потому что титаны выбелили себе лица, чтобы маленький Дионис их не узнал. Брали в руки музыкальные инструменты всевозможные и создавали невероятный шум. да, от которого ну, буквально невозможно было укрыться. На носилках несли они статую, изображение вот этого самого Диониса. И дальше уже к этой статуе Диониса несли жертву связанного козла. Вот. И затем руками разрывали этого козла, да, как бы это символизировало то, что титаны убивают Диониса. Затем собирали куски, сжигали жертву и приносили ее своему богу. И, естественно, упивались вином как бы до самого последнего, чтобы вот как бы войти вот в это состояние экстаза, воодушевления. Да? Что мы видим у Пифии? Конечно, здесь не мистерии. Вот люди стекаются к ней, чтобы при каких-то серьезных очень событиях, сами статуи говорят о том, что к Пифии стекались во время каких-то политических, скажем так, бедствий, во время, там, например, войн, да, кто выиграет войн, да, персы выиграют войну или афиняне. Пифия дала двоякий ответ, как мы знаем, вот выиграли персы. Вот, и, соответственно, Пифия имела совсем другое значение. Вот эта мания, вот это вот безумие, оно имело другое значение. То есть показать и указать людям волю вот этого Аполлона. Что хочет сказать Аполлон? Что хочет он передать людям? Да? Что вот он вот этим вот даром должен и хочет о чем их предупредить? То есть аполлоновский культ по, как бы, да, Ницше, не только по Ницше, но и, если мы возьмем искусство Древней Греции, это некое такое гармоническое, упорядочивающее начало, которое соседствует и сосуществует вот с этим вот дионисийским и разрушительным началом. Поэтому, если говорить об эзотерике Древней Греции, то можно видеть вот сочетание этих двух элементов. То есть, скажем так, центростремительная сила и центробежная сила, упорядочивающая сила и разрушающая, сила, которая как бы создает, созидает государство, и сила, которая эти государства разрушает. Вот. Вот в этом как бы двойственность, двоякость, вообще такая дуалистичность, ну, мне кажется, античного миросозерцания и античного человека. В отличие, скажем так, от современного человека, от человека наиболее позднего времени. Но грек верил, искренне верил в эти оракулы, мантисы. Они были неотъемлемой частью его жизни, и они проистекали из космогонической картины мира. То есть эта космогоническая картина мира была без кого? Без сущего бога, без бога-творца, да? Это безличный бог, безличное божество, бог, который управляет по необходимости. И поэтому прибегали к оракулам, к мантисам, да, для того, чтобы вырваться из этой необходимости. Для того, чтобы вот, ну, узнать вот эту волю богов для того, чтобы знать, как действовать. И отсюда, в связи с этим, в новом, ну, как бы, в новом свете предстает трагедия «Царь Эдип». Да? Что было предсказано Дельфийским оракулом? Что Эдип женится на своей собственной матери и убьет своего собственного отца. Ну, можно нам, да, в какой-то день, я не знаю, когда мне будет там тяжело с горлом, да, вот посмотреть вот эту вот трагедию «Царь Эдип» Пьера Паоло Пазолини. Экран здесь есть, проектор, я думаю, тоже найдется. Вот очень интересный фильм, прекрасный, отлично снят, с очень интересной интерпретацией. Там как раз дается христианская интерпретация, в отличие, скажем так, от архаического мифа. А в архаическом мифе что? Оракул предсказывает, и человек не может убежать от этого предсказания. Человек не может убежать от своей судьбы. Человек связан, да, вот с этим, с космосом, с миром, Вселенной. Человек – часть этой Вселенной. И поэтому убежать, деться он никуда не может. Он не имеет своей собственной свободы. И не имея своей собственной свободы, ему стоит полагаться на что? На прорицание, на гадание, на оракулов, на мантисов и на многое другое. Отсюда так развита магия. То есть магия всегда развита будет в языческом обществе. Понимаете, вот наше общество, современное общество, оно, по сути дела, языческое, необычайный интерес именно к оккультным движениям, да, и особенно там посмотрите, сколько на книжных полках стоит сонников, да, сколько вот этих книг там по гаданию, по предсказанию. Даже христианские праздники начинают связываться с языческими, да, там раз в крещенский вечерок девушки гадали и так далее и тому подобное. То есть все это сейчас и до сих пор живет в нас. И вот этот вот архаичный человек, он никуда не делся. Он не, ну как бы никуда не исчез. Почему? Потому что человеку действительно такому вот атеистическому уму и уму языческому очень трудно принять учение и понять, да, учение о свободе, христианское учение о свободе. И только христианство действительно дает человеку вот эту подлинную свободу и подлинный смысл. Поэтому в христианстве абсурдна мантика, абсурдно гадание, абсурдна астрология, абсурдна пифия. Роль пророков совершенно другая. Какая? Не просто указать волю богов, а какая роль вот ветхозаветных пророков была? Кто мне скажет, в чем смысл, чем отличается ветхозаветный пророк от пифии?
Дать людям задуматься над своими грехами.
Исправить, да?
Разумление людей.
То есть исправить человеческий путь.
У
да?
человека всегда есть выбор остается. Человек может изменить свое будущее.
Может, да, изменить, но может нет. А здесь пифии, как оно предсказано, так оно будет, и ничего вы не измените. Вот примером является не только Софокл, но и Эсхил. Вот, если взять вот, античных трагиков, да, вот у них не было вот этого учения. Впервые как бы о человеке, о человеческой свободе, автономии намекнул об этом Сократ, и, как я уже говорила, из-за этого Сократ пострадал. В чем заключалось его богохульство? Хулить богов мог каждый. Ну, грубо говоря, неприличные надписи появлялись регулярно на стенах, там, я не знаю, общественных зданий, да, и как бы и тогда, и сейчас все эти надписи, они есть, существуют и так далее. Молодежь могла, например, ну, так сказать, куражись опрокинуть статуи. Было такое, Гиббон в книге «Упадок и падение Римской империи» пишет такое, да, что как бы юноши, состязаясь, как бы вот низвергали статуи богов, более того, могли даже осквернять их. За это им особо ничего не было. И казненный Сократ, да, выпивший цикуту, за что он должен был выпить свою цикуту? За то, что впервые намекнул на то, что человек не марионетка вот этого космоса, что у человека есть собственный разум. Он даже еще не сказал о том, что у человека есть собственная свобода, воля. Вот он только намекнул на то, что разум. И тут же сразу был обвинен в богохульстве. Вот что очень важно. Вот поэтому, когда говорят, почему вы, православные, не признаете, да, магии, ну вот как вот, вот был такой вот человек Марсилио Фичино, потом занимался магией, да, все здорово, все хорошо. Вот, или астрологией, мы говорим о том, что зачем обращаться к 10 посредникам, каким-то звездам, когда есть Христос, есть святые, есть Бог, к которому можно напрямую обратиться с просьбой. Есть человеческая свобода, которая дает человеку право выбора, да, то есть человек может как бы выбрать идти по такому пути или идти ему по другому пути.
А вот у пифии был выбор или нет? Как они
вообще? У пифии не было выбора.
Они обязательно должны были
становиться? С детства, ну, как или бы как вот общим решением она не имела права отказаться. Вот ее выбирали, да, вот, вот этой пифии. Это, конечно, должность эта считалась почетной. Она никогда не имела права там выйти замуж, иметь детей, ну, так же, как и вестолки римские, да, то есть они как бы хранили вот этот вот, ну, обряд, ну, скажем так, свою чистоту, да, вот. Но и вот она, вся ее жизнь, она должна была посвящена быть только вот этим пророчеством. Понятно, что это связано было с чем еще? С тем, что велся род, да, города Дельфа от Дивкалиона и Пиры, и понятно, что вот эти вот как бы культы, они были связаны вот с такими вот, ну, с родом, да, то есть это были еще здесь и родовые отношения, так же, как и в элевтинских мистериях. Да?
Смирялись они? Были такие, которые бунтовали, например, не хотели? Или
но в истории таких случаев неизвестно. То есть все как бы исторические документы, которые приводятся, вот, они как бы не говорят вообще о каком-либо выборе Пифии.
А другие оракулы тоже женщины?
Нет, разные. Почему? Тиресий, например, оракул. Мужчина, не обязательно женщина. Но здесь не связано. Понимаете, некоторые так сказать, пытаются найти здесь фрейдистский подтекст. Да? Некоторые пытаются сказать, что женщина вот это такое существо, ну да, она же как ведьма, да, вот, мол, вот, да, вот, ну, вот она вот склонна, да, к таким вот, ну, там, да, к истерикам, да, и к разным там психическим. Нет, здесь с этим не связано. То есть, конечно же, как бы равные степени и мужчины, и женщины склонны к различным, но и мы знаем, да, и что и случаи беснования, они одинаковы для. Как для как бы для каждого пола. Это действительно страшное состояние. Вот, и ну, действительно, все это своими глазами видеть. Ну, и я думаю, что многие из вас, да, кто там был на отчитке там, у отца Германа, все это видел, вот, и в других местах. Вот, и поэтому, конечно же, ну, о чем здесь говорить? То есть эзотерика, она связана, да, тут это особого рода избранность. Вот, это избранность какая, которая как бы вот, приводит человека к такому состоянию. Да, Пифия считалась, вот ее профессия считалась почетной, вот так вот безумствовать это было наоборот, как бы особым состоянием. Это рассматривалось, это привилегии, как особым даром, и наоборот к этому стремились. То есть нельзя сказать, что.
А что какие-нибудь заслуги, там, не знаю.
И действительно, она имела, она имела, как бы, действительно, Пифи находилась на особом счету, имела заслуги, так же, как и жрец, и Остии, да, они имели, естественно, имели, да, как бы, свои такие вот преференции. Это естественно, что они занимали самую высокую ступень. Но вопрос в том, что религия, понимаете, нет одинаковых религий. То есть вот этот вот нельзя сказать, что вот все служат одному единому Богу. Вот, и мы это видим на примере, да, античности, что был какой-то поиск, да, действительно, вот этого единого божества, но было и другое, было стремление к свету, но было и стремление и к тьме. И поэтому здесь два начала переплетались. Почему? Потому что и добро, и зло, они как бы вот не были для грека разделены. И поэтому грек, он и не имел особо таких глубоких моральных представлений, таких вот, как у нас сейчас для христианства. Брак, ну, не считался, да, чем-то, скажем так. Ну, мне недавно в лицо кинули. Брак, говорит, это не священная корова. Это мне говорит якобы христианин. Вот. Для него венцы ничего не значат. Вот. И, соответственно, вот для человека античности не было нравственного или безнравственного поведения, нравственное или безнравственное, то, что соответствует политике государства или не соответствует. И вот этому очень дает хорошую интерпретацию Пазолини. Он показывает царя Эдипа именно с христианской позиции, что заставило его совершить это преступление. То есть человеческие страсти, гнев, да, там, тщеславие. Вот, все это привело к тому, что вот, трагедия Эдипа сбылась, непослушание и так далее. То есть вот этот фильм я вам советую посмотреть, вот, потому что он очень глубоко как бы анализирует и исследует человека и человеческую природу. Грек же такие поступки не анализировал. Не было понятия человеческой личности, не было учения о человеческой личности. И поэтому оценивать поступки с моральной точки зрения совершенно как бы не было. Даже если мы возьмем стоиков. Да, кажется, уж стоики, о каких высоких идеалах говорят, это уже, правда, Рим. Но для стоиков самоубийство норма, нормально. Естественно, если невыносимо условие, следовательно, человек должен покончить жизнь самоубийством. И все эти высокие слова там о дружбе, о любви, да, о платонической, скажем так, любви, они оставались именно схемой, высокими словами. Вот, и Платон, как бы, отнюдь был не чужд каких-то, скажем так, да, там, загулов, пороков и прочего, да, то есть, ну, грубо говоря, ну, То есть это совершенно было естественным и нормальным. Совершенно нормальным, например, да, когда Медея, да, это для нас, ну, непонятно, неизъяснимо, немыслимо, как мать убивает своих детей, да, из ревности к Язону. Вот. Для древнего человека это совершенно понятно, потому что гнев она свой обращает на отпрысков, на род. Она ненавидит этого человека и прекращает, естественно, его род. То есть это было, ну, вот такой вот нормой. Вот, то есть не было понятия, да, там, не убей, не укради. То есть, ну, как вот, в каком смысле не укради? Не укради, конечно же, но не в христианском смысле, а в смысле в том, что государство не будет функционировать. А важно так, чтобы государство функционировало. Функционировала вся эта государственная машина. С какими вопросами в основном приходили к Пифии? С какими-то частными вопросами личного или личного там счастья или несчастья? В основном это были вопросы государственной важности. Вот, и мы знаем, что она на эти вопросы и давала определенные ответы. Основная жизнь – это жизнь полиса, это жизнь государства. Вот она должна быть обеспечена идеально. А все остальное – это уже как бы второстепенно из нее проистекает. Вот такова была характерная черта. Я немножко пораньше отпускаю, потому что у меня горло уже оно не выдерживает. Давайте помолимся.
Господи, всякого истину, блажите тягу Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истения Бога слава рочую, сущую Богородицу тебя величает.